Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Некоторые из тех, кто сегодня шел на службу, наверное, заметили, что сегодня на Соловки прилетели чайки. И такое трепетное всегда в истории Соловецкого монастыря событие. Его часто отмечено в воспоминаниях. И во времена лагерные тоже мы знаем по воспоминаниям, что очень как-то трепетно к этому событию относились именно на Соловках здесь, потому что чайки, когда прилетают, это весна уже. Это значит, после вот этой долгой, бесконечной советской зимы, к концу уже этой зимы начинает казаться, что зима бесконечна, никогда не кончится, никогда не будет света, тепла. Особенно тех, кто жили в тех условиях, когда это был лагерь. И вдруг вот эти чайки, после которых уже определенно начнется весна. Вот в этом году чайки прилетели на неделю Фомину. Это, мне кажется, такой еще очень важный нам знак к размышлению, побуждающий нас еще более внимательно относиться к этому событию, к неделе Фоминой, потому что это первое воскресенье после Пасхи. Откуда начинается счет нового церковного года, фактически? Первое, откуда начинается чтение Евангелий воскресных, чтение Иоанна Богослова, всего Евангелия, в общем, всего годового такого пасхального цикла. И в этот день читаются евангельский текст, евангельские слова исключительной важности. Мы настолько хорошо их знаем, что, может быть, уже вот эта вот важность, уже их значение как-то немножко для нас замыливается. Но на самом деле, если мы попытаемся от обыденности опять перейти к тому, чтобы внимательно послушать, о чем говорится в сегодняшнем Евангелии, то это вещи вообще исключительной и космической важности. Фактически говорится о переучреждении мира, о переустановлении законов его бытия. Оно началось после того, как в эту страшную ночь, в ту самую ночь субботы на воскресенье, вернее, оно не называлось еще воскресенье, это была ночь субботы на первый день недели, когда все те, кто знали Иисуса Христа при жизни, были повержены в величайшее уныние, в величайший шок. В связи с тем, что Господь был вот так вот убит жестоко и погребен, как обычный человек в обычном гробе, привален огромным камнем и поставлена, казалось, точка во всей этой истории, несмотря на то, что он говорил. И вот после этой ночи, с тем, как забрезжило рассвет, начинается такая картина, созданная искусным художником, как, знаете, когда художник уверенными мазками на безжизненный холст накладывает один, другой мазок, и вдруг через некоторое время появляется какая-то совершенно уникальная картина, и безжизненный холст становится несущим какую-то огромную важность информацию. Вот так и начинается мазками какой-то уверенной, осознающей руки после этой страшной ночи то утро. Сначала первый мазок – это камень, отвален от гроба. Огромный камень, который совершенно невозможно так просто ничего с ним сделать. Приходит Мария Магдалина, и камень отвален. Это первый проблеск вот этого утра. Потом там в пещере пеленый плат лежат. Нету тела Спасителя, а пеленый плат, который по восточному обряду погребения они присоединяются так к телу, что их отдать уже невозможно. Второй знак. Дальше сидят У гроба стоят ангелы, сидят ангелы и говорят: нету его, он воскрес. Дальше он является ученикам. Дальше он приходит в комнату, где испуганные сидят апостолы. Двери комнаты заперты, войти в них никто не может. Он появляется и их приветствует. Он говорит: мир вам. Этим испуганным, отчаявшимся, он говорит о том, что вот вам мир, который уже никогда не отнимется. Потом он говорит им вообще космическую вещь, этим ученикам апостолам: примите Духа Святого. То есть по его слову сходит Дух Святой, который будет им сопутствовать, будет с ними присутствовать, они будут жить другой жизнью. Это будет называться жизнь в Духе Святом. И творить совершенно другие дела, чем творят или творили когда-нибудь обычные люди на земле. И мир будет жить после этого другой жизнью в Духе Святом. И те, кто будут жить в Духе Святом, будут жить этой жизнью. А те, кто будет не жить так, будут противиться Духу Святому. Потом он говорит не менее страшную вещь космического масштаба. Кому, апостол он говорит, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Вот эта власть, о которой даже мы знаем в Евангелии, все эти диспуты с Иисусом Христом, которая принадлежала даже по иудейскому, по самому законническому и фарисейскому представлению, только одному Богу, и никто никогда не мог ее никому не присвоить, никому-то передать, прощать грехи. Теперь Господь ее дает людям верным, носителям Духа Святого. И вот это основание Церкви. Основывается на земле, среди людей, общество, которое способно друг другу передавать те вещи, которые передавать может только Бог. Вот это такие вещи, которые происходили в те самые первые дни, которых осмыслить не хватит целой жизни. Дальше следующее событие, которому посвящено, наверное, главное воспоминание сегодняшнего дня, о котором говорится в Евангелии, которое, на мой взгляд, не меньшей исключительной важности. Тогда, когда Господь пришел ученикам в эту комнату, закрытую на все запоры, со всей тщательностью, сказал им: «Мир вам!» И они поверили, это был первый день после воскресения. Тогда там не оказалось апостола Фомы. По каким-то причинам его там не было. И когда он потом пришел, ученики ему рассказали, что явился Христос. Совершилось воскресение, мы это сами видели. То апостол Фома сказал: если не увижу на руках его, я сам не увижу на руках его раны от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. Вот так вот честно и искренне. Он не отрицает. Он хотел бы тоже поверить. Он увидит, что они очень рады и они веруют. И он тоже хотел бы радоваться, и он говорит: я бы хотел тоже поверить, но что я могу с собой сделать? Я не верю. Меня не было, я не видел. Не могу я назвать несуществующее существующим. Не могу я. У меня вот нет веры. Я не могу сказать: я тоже вот с вами верю, радуюсь. Вот нет веры. А вера у меня будет, вот когда я действительно вот сам это все потрогаю, и будет мне все ясно, тогда я буду тоже вместе с вами радоваться. Маловерно, но зато очень честно. Искренне человек так говорит. И что интересно, Господь его не осуждает, потому что он говорит правду. он говорит то, как он чувствует. И сам Господь сказал, что поверить невозможно, если не привлечет его Иисус Христос. Что делает Господь в такой ситуации? Когда человек говорит, хотел бы поверить, но не имею веры, вот констатирую, не имею веры. Господь идет к нему навстречу. Через 8 дней он приходит в ту же самую комнату, в которой уже находится и апостол Фома, то же самое говорит: «Мир вам!» И обращается к Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра моя, и не будь неверующим, но верующим». Конечно же, после такого апостол Фома не стал вкладывать перст свой в язвы Спасителя, тем более, что Господь не только явился к нему, но еще обличил сокровенные его мысли, обличил. То есть Фома уже все понял и уверовал. И сказал ему: «Господь мой и Бог мой». Произошло счастливое исцеление этого человека, он стал верующим и стал великим апостолом, и запечатлел свою кончину мученичества за Христа. Но дальше самое главное, вот это уже к нам. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженный, не видевшие и уверовавшие». И устанавливается еще один закон космического значения для всего человечества, которое будет жить после, когда Господь плотью уйдет с земли. Всегда с каждым человеком будет происходить именно так. То есть когда он искренне будет желать уверовать, но искренне будет говорить, что я еще не имею веры, потому, но вот нет ее у меня. И сколько мы знаем действительно таких примеров нас окружает, сколько вокруг нас близких людей, которым мы хотели бы, что они бы веровали хотя бы как мы, чтобы они имели радость этого воскресения, радость какой-то новой жизни, которой мы хоть и слабо живем, но во всяком случае мы по ней идем и понимаем, что это глубоко правильно, и понимаем, какое для нас это имеет значение, какие утешения там пути, какой должен быть итог этого пути. И вот мы хотели бы этим нашим близким людям сообщить, близким, хорошим, которые нас окружают. А они говорят: ну, мы, конечно, рады, что вы верующие так. Все, мы не возражаем. Но я не верю. Ну, вот, как говорится, воспитание было не то, времена, знаете, какие были и прочее. Но я не верю. И вот оказывается, Господь говорит нам сегодня, что каждому такому человеку Он выйдет навстречу и покажет язвы свои, в общем, и покажет ему то, чтобы человек уверовал. А почему получается так, что все равно не все уверуют? Да потому же, что и в Евангелии. Ведь не в меньшей степени знаки своей божественности и своей прозорливости показал Господь и апостол Иуде, когда он был еще среди апостолов. И ведь он и тогда, и на тайный вечер, ведь тоже он ему так же, как апостол Фоме открыл его внутреннее помышление, так и апостолу Иуде он открыл, что он знает, что, о чем Иуда думает и что он собирается сделать. Иуда это не остановилось. Не остановилось. Почему же так происходит? Великий учитель церкви, святитель Ириней Леонский, говорил об этом следующее. Ересь – это не ошибка ума, а ошибка жизни. То есть неправильная вера или неверие происходит не от того, что человек думал, напрягался умом и не распознал, и запутался, и пришел к неверию или к неправильной вере. Такого быть не может, говорит ученик апостола Ириней Леонский. А вот когда ошибка жизни, когда человек не хочет менять свою жизнь, отказывается от удобного ему жизненного пребывания, в каких-то своих привычках, маленьких комфортах, страстях и страстишках, вот тогда он проходит мимо этих не менее явных для каждого призывов Господа, как тогда призыв апостола Фоме. Вот этот страх. С одной стороны, это, конечно, очень воодушевляет, очень нас радует. Это говорит о том, что если мы будем стараться изо всех сил быть искренними в поисках истины и будем готовы меняться сообразно той истине, которая нам, если она откроется, если мы сочтем ее истиной, признаем, то мы готовы меняться, тогда, говорит евангельское слово, у нас будет укрепляться вера, а вместе с ней и вся платформа жизненная, новая платформа новой жизни, которая совершенно отличается от другой страсти подобной жизни. Господь говорит, ведущую ко мне не жену вон. С другой стороны, это, конечно, очень устрашает. Очень устрашает и призывает задуматься и пребывает, между прочим, все время в каком-то таком правильном страхе. То есть это говорит о том, что если даже мы, верующие люди, имеем веру и хотим быть со Христом и в этой жизни, и в будущей, но если мы по мелочи даже в одном, во втором, в третьем не желаем меняться по жизни, в соответствии с тем, что учит нам истина, то есть большая-большая опасность, что вера наша может ослабнуть и испариться, и мы лишимся того великого блага, которое принес нам на землю Господь Иисус Христос. Но мы не будем отчаиваться, мы будем стараться, мы будем всегда помнить, держать перед глазами пример апостола Фомы, который был, его называют неверующим, это, конечно, в неругательном смысле, в хорошем смысле, он просто честный был, пока не уверовал. Но вот из-за того, что он был искренний и искренне искал истину, и был готов жить поистине, он стал великим апостолом. Святитель Иоанн Златоуст говорит, Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, сделался по благодати мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не убоявшись, возвещал Слово Божие народам диким. Вот пускай пример апостола Фомы неверующего, ставшего великим апостолом и мучеником, светит всем нам, маловерным, и побуждает нас изо всех сил стремиться жить так, как нам открывается по нашей вере.